Глава шестая. За те полчаса, что я отвозил Анну Фиоры домой, у Вульфа случился рецидив. Этот был весьма скверным, и он продлился три дня. Когда я вернулся на 35-ю улицу, он сидел на кухне за маленьким столом, за которым я обычно завтракаю, пил пиво, три бутылки уже были пусты, и спорил с фрицем относительно добавления лука-резанца в тарталетки с помидорами. Я постоял и молча послушал несколько минут, а затем поднялся в свою комнату, достал из шкафа бутылку ржаного виски и налил себе стаканчик. Я никогда толком не понимал природу его обострений. Порой казалось очевидным, что это всего лишь обычная подавленность и хандра, как в тот раз, когда при расследовании дела Пайн-стрит нас подвел водитель такси, однако в другие разы им совершенно не находилось объяснений. Все вроде шло гладко. И мне казалось, что мы вот-вот упакуем посылку и отправим ее наложенным платежом, как вдруг Вульф, без малейших на то причин, утрачивал всякий интерес. Он просто давал отбой. И все. Что бы я ни говорил, это не производило на него ни малейшего впечатления. Обострение могло длиться от одного дня до двух недель. Но случалось и такое, будто он дал отбой навеки и не возвратится, пока не подвернется что-нибудь новенькое. В такие периоды он либо не вылезал из постели, питаясь лишь хлебом да луковым супом, отказываясь видеться со всеми, кроме меня, и запрещая мне даже намеками выражать какие-либо свои мысли. Или же сидел на кухне, отдавая фрицу распоряжение, как готовить блюда, а затем поедая их за моим столиком. Как-то раз за два дня он съел целую половину барашка, различные части которого были приготовлены 20 разными способами. И когда такое случается, я обычно вынужден мотаться по всему городу, от Беттери-парка до Бронского парка, пытаясь отыскать какую-нибудь травку или корешок, а то и ликер, требовавшиеся для блюда, которое они собирались приготовить в следующий раз. Всего один раз я уволился от Вульфа, и это было тогда, когда он послал меня на Бруклинский причал, где пришвартовалось судно из Китая, чтобы я попытался купить у его капитана какой-то треклятый корень. У капитана, должно быть, имелся груз опиума или чего-то подобного, и у него появились подозрения. Как бы то ни было, у него не возникло сомнений, что я напрашиваюсь на неприятности, и он удовлетворил мой заказ при помощи полудюжины тощих дикарей, как следует меня отдубасивших. На следующий день я позвонил Вульфу из больницы и заявил, что увольняюсь. Однако днем позже он лично приехал и забрал меня домой. Я был столь поражен, что и думать забыл об увольнении. Вот так закончился его рецидив. Теперь же, едва увидев, как он спорит на кухне с фрицем, я понял. У Вульфа налицо очередное обострение. Мне стало так противно, что, пропустив у себя наверху пару стаканчиков, я вновь спустился и вышел на улицу. Я думал просто прогуляться. Однако через несколько кварталов у меня разыгрался аппетит, и я зашел в ресторан поесть. После 7 лет каждодневной стряпни фрица ресторанная еда была тем еще удовольствием, но возвращаться домой на ланч все равно не хотелось. Во-первых, на душе у меня было мерзко, а во-вторых, на меню в период рецидивов совершенно нельзя было положиться. Порой это оказывался сущий пир эпикурейца. Иногда какое-нибудь мелкое лакомство за 80 центов из сети «Шрафтс», а иногда просто похлебка. Впрочем, после еды настроение у меня приподнялось. И я побрел на 35-ю улицу, где пересказал Вульфу, что этим утром говорил Андерсон, и добавил, что, на мой взгляд, до наступления полнолуния надо что-то предпринять. Вульф все так же сидел за столиком и наблюдал, как Фриц что-то помешивает в кастрюле. Он взглянул на меня так, словно пытался вспомнить, где видел меня раньше, и затем произнес:
«Больше не упоминай при мне имени этого крючкотвора».
Я ответил, надеясь его разозлить.
«Утром я позвонил Гарри Фостеру из газет и рассказал о происходящем. Мне подумалось, вы захотите поднять шум».
Но Вульф не слышал меня. Он велел Фрицу:
«Скипяти воду на случай, если придется разделять».
Я поднялся наверх, чтобы сообщить Хорстману, что сегодня, а может еще и целую неделю, ему придется нянчиться со своими малютками в одиночку. Он будет несчастен. Было всегда забавно наблюдать, как он притворяется, будто присутствие Вульфа его раздражает. Однако, если по какой-то причине Вульф не показывался точно в 9 или 4, он так беспокоился и волновался, что можно было подумать, будто в оранжерее завелся мучнистый червец. Вот я и поднялся, чтобы его огорчить. Это происходило в 2 часа дня в пятницу. И первый осмысленный взгляд Вульфа я поймал в 11 утра в понедельник, 69 часов спустя. За это время мало что произошло. Сначала в пятницу в 4 позвонил Гарри Фостер. Я ожидал его звонка. Он сообщил, что эксгумацию и вскрытие тела Барстоу произвели, но никаких заявлений не последовало. Больше он этой историей не занимался. Теперь возле ведомства коронера околачивались другие, пытаясь что-нибудь вынюхать. Где-то сразу после 6 раздался второй звонок. Это оказался Андерсон. Услышав его голос, я ухмыльнулся и взглянул на часы. Я так и видел, как он кипит от злости, ожидая 6 часов. Он сказал, что хотел бы поговорить с Вульфом.
«Прошу прощения, но мистер Вульф занят. Это Гудвин».
Тогда он заявил, что хочет, чтобы Вульф приехал в Уайт Плейнс. Я только рассмеялся в ответ. Он бросил трубку. Мне это не понравилось. Явно не к добру. Немного подумав, я позвонил Генри Барберу на квартиру и не получил исчерпывающую информацию относительно сообщников и ареста важных свидетелей. Затем отправился на кухню и рассказал Вульфу о 2 телефонных звонках. Он ткнул в меня ложкой.
«Арчи, этот Андерсон зараза! Продезинфицируй телефон! Разве я не запретил тебе упоминать его имя?»
«Простите, мне стоило догадаться. Вам известно, что я думаю, сэр? Псих, он всегда псих, даже если это вы. Мне надо поговорить с Фрицем». Вульф не слушал. Я сказал Фрицу, что приду на обед за сэндвичами и поем в кабинете, затем проинструктировал его: вплоть до особых распоряжений он не должен подходить к двери, если в нее вдруг позвонят. Ни при каких обстоятельствах он не должен открывать дверь. Быть может, то были излишние меры предосторожности, но я не хотел, чтобы кто-нибудь ворвался в дом, пока Вульф пребывает в одном из своих блумендейловских настроений. Я только радовался, что он не попытался послать меня за чем-нибудь, и надеялся, что подобного не произойдет, потому как я отказался бы. Если я перегибал палку, что ж, хорошо, но я не собирался позволить им сделать из нас дураков. Только через мой труп. Той ночью ничего не произошло. На следующее утро я старался не попадаться Вульфу на глаза. Большую часть времени проводя в гостиной, я открыл дверь газовщику и посыльному, да еще пронырливому юнцу, просившему помочь со средствами на учебу в колледже. Я помог ему спуститься с крыльца. Около 11 я вновь открыл дверь по звонку и обнаружил за ней здоровенного детину, попытавшегося было сразу же войти, поставив внутрь ногу. Я налетел на его плечом и вытолкнул назад, затем вышел сам и закрыл за собой дверь. «Доброе утро! Вас приглашали?» — обратился я к нему.
«Уж точно не ты! Мне нужно увидеться с Ниро Вульфом!»
«Это невозможно, он болен. Чего вы хотите?» Он улыбнулся, сохраняя спокойствие, и продемонстрировал свое удостоверение. Я взглянул на него. «Ну, конечно. Из конторы Андерсона. Его правая рука. Чего вы хотите?»
«Ты знаешь, чего я хочу», — продолжал он улыбаться. «Давай-ка зайдем и потолкуем».
Я не видел смысла пытаться строить из себя скромнягу. В любом случае, я понятия не имел, когда Вульф выйдет из своего состояния, и это буквально сводило меня с ума. Так что я все выложил ему, как только мог, коротко. Я сказал ему, что Вульф не знает ничего, чего бы не знали они, во всяком случае касательно Барстоу. А то, что он не знает, привиделось ему во сне. Еще сказал: если они хотят подключить Вульфа к делу за плату, то пусть так и скажут и назовут сумму, а он либо примет ее, либо откажется. Сказал, если они испытывают желание опробовать какие-нибудь нелепые ордера, то сами удивятся, как смешно они будут выглядеть еще прежде, чем Вульф покончит с ними. Потом я сказал, что, на мой взгляд, он весит килограммов на 10 больше меня, поэтому я даже не подумаю возвращаться в дом, пока он не уберется. И буду ему весьма признателен, если он поторопится, потому как читаю крайне интересную книгу. Пока я распространялся, он вставил несколько замечаний, но когда я закончил, только и произнес:
«Скажи Вульфу, что это ему даром не пройдет».
«Обязательно. Еще какое-нибудь послание?»
«Только для тебя. Пошел ты!»
Я лишь ухмыльнулся и оставался на крыльце, наблюдая за ним, пока он удалялся прочь в восточном направлении. Прежде слышать о нем мне не доводилось, но я не знал Уэстчестер достаточно хорошо. Удостоверение было выписано на имя Х.Р. Корбетта. Я вернулся в гостиную и сидел там, покуривая сигареты. После ланча, где-то около 4, с улицы до меня донеслись вопли мальчика-газетчика об экстренном выпуске. Я вышел, подозвал его и купил газету. Половину первой полосы занимал заголовок: «Барстоу отравлен! В теле обнаружен дротик!» Я быстро прочел статью. Еще одна напасть на нашу голову. Естественно, Вульф и я в ней не упоминались, этого я и не ожидал, но подумать только, чем она могла обернуться для нас. Я пенял на себя, что напортачил с Дервином, а потом с Андерсоном, ибо был уверен, что статья может навлечь на нас море неприятностей, хотя совершенно не представлял, какие именно. Еще я ругал Вульфа и его чертов рецидив. Дать бы ему как следует. По крайней мере, мне хотелось. Я вновь перечитал заметку. То оказался вовсе не дротик, а короткая стальная игла, как и предсказывал Вульф. И она была обнаружена под желудком. Как ни был я зол на Вульфа, мне только и оставалось, что воздать ему должное. Это была его картина. Я прошел на кухню, молча положил газету перед Вульфом на стол и снова вышел. Он крикнул мне:
«Арчи, давай за машиной, тут для тебя список».
Я притворился, будто не слышал, и со списком позже был послан Фриц. На следующий день воскресные выпуски ни о чем другом, кроме убийства, не сообщали. свора журналистов рыскали по всему округу Уэстчестер, но так ничего и не нашли. Я прочитал все статьи и узнал массу подробностей о клубе «Грин Медоу», семье Барстоу, Кимбалах, которые входили в четверку игроков, о враче, допустившем ошибку, и еще множество прочих деталей, но, по сути, никто не раскопал ничего сверх того, что Вульф знал уже в среду вечером, когда спрашивал Анну Фиоре, видела ли она когда-нибудь клюшку для гольфа в комнате Мафеи. Не раскопали даже этого, поскольку в печати так и не появилось приемлемой теории, как же иголка оказалась в животе Барстоу. Все газеты отделывались комментариями токсикологов, объяснявших механизм действия ядов на организм человека. Вечером в воскресенье я отправился в кино, велев Фрицу никому не открывать. Не то чтобы я чего-то ожидал, а Андерсон, судя по всему, начал действовать самостоятельно. Быть может, исходя из мотива или каких-то сделанных открытий, дело у него действительно выстраивалось. Я бы напился тем вечером, не будь то воскресенье. К моему возвращению из кино Вульф уже заперся в своей спальне. Но Фриц все еще мыл на кухне посуду. Я поджарил кусок ветчины, чтобы сделать себе сэндвич, и выпил стакан молока, поскольку толком и не пообедал. Выпуск «Таймс», который я утром оставил Вульфу, все так же лежал на холодильнике. 10-1 Вульф даже не обратил на него внимания. До начала первого я читал у себя в комнате, а затем долго таращился в темноту. Из-за невеселых дум сон ко мне не шел. Но, очевидно, стоило ему прийти, как больше он не уходил. Когда утром мне удалось продрать глаза и взглянуть на часы на прикроватном столике, было уже 9. Я сидел на кровати, позевывая, и тут сверху до меня донеслись звуки, окончательно прогнавшие сон. Либо то топали две известные мне пары ног, либо я все еще спал. Я вышел в коридор и прислушивался с минуту, а затем побежал вниз. На кухне Фриц пил кофе. «Мистер Вульф наверху с Хорстманом?»
«А то как же!»
Это была единственная языковая фривольность, которую позволял себе Фриц, и он никогда не упускал возможности вернуть ее. Он улыбнулся мне, радуясь, что я снова оживлен и весел.
«Теперь я только приготовлю ногу ягненка и натру ее чесноком». «Натри сумахом, если хочешь».
Я отправился к себе одеваться.
«Обострение прошло!»
Меня буквально трясло от волнения. Тщательно бреясь, я даже насвистывал в ванной. Раз Вульф снова в норме, может случиться всякое. Когда я появился на кухне, меня поджидали тарелка инжира и плотный омлет. К кофейнику была прислонена газета. Я принялся за заголовки и инжир одновременно, да так и замер с набитым ртом, затем лихорадочно бросился читать абзацы, проглатывая недожеванные плоды. Все было предельно ясно. Газета излагала это как факт. Хотя подтверждений не требовалось, я лихорадочно стал листать страницы, вдоль и поперек пробегая их глазами. На 8-й полосе, почти в самом низу, обнаружилось четкое и лаконичное объявление в четкой тонкой рамке. «Выплачу $50 000 вознаграждения любому предоставившему информацию, которая приведет к обнаружению и справедливому наказанию убийцы моего мужа Питера Оливера Барстоу». Эллен Барстоу. Я перечитал его 3 раза, потом отбросил газету и заставил себя успокоиться. Покончил с инжиром и омлетом, 3 тостами и 3 чашками кофе. Подумать только. 50 кусков! И это при том, что банковское сальдо Вульфа провисает, словно бельевая веревка под мокрой попоной. К тому же теперь у нас есть шанс не вылететь из самого громкого шоу сезона. Я был холоден и спокоен, но до 11 оставалось еще целых 40 минут. Я отправился в кабинет, открыл сейф, протер повсюду пыль и стал ждать. Когда в 11 появился Вульф, вид у него был свежий, а вот настроение не особенно добродушное. Он лишь кивнул мне, пожелав доброго утра, и далее совершенно не обращал на меня внимания, просто уселся в свое кресло и принялся просматривать почту. Я ждал, намереваясь продемонстрировать ему, что и другие способны проявлять его черствость. Однако, когда он принялся проверять ежемесячный счет от Харвиса, я не выдержал и выпалил: «Надеюсь, вы хорошо провели выходные, сэр!» Он не взглянул на меня, но я увидел, как его щеки прорезали складки.
«Спасибо, Арчи. Они прошли восхитительно. Но, проснувшись этим утром, я ощутил себя столь раскисшим, что, считайся лишь с самим собой, то непременно остался бы в постели ожидать разложения. В голове моей укоризненно звучали имена: Арчи Гудвин, Фриц Бреннер, Теодор Хорстман. Ответственность! И я поднялся, чтобы вновь взвалить на себя эту тяжкую ношу. Не то чтобы я жалуюсь. Мы все в ответе друг перед другом, но моя ноша по силам лишь мне одному».
«Простите, сэр, но вы окаянный лжец. На самом деле вы заглянули в газету». Он продолжал изучать счет.
«Тебе не удастся вывести меня из себя, Арчи. Не сегодня. Газета? Единственное, на что я смотрел этим утром, была жизнь, и отнюдь не в газете».
«Значит, вы не знаете, что миссис Барстоу предложила в награду $50,000 тому, кто укажет убийцу ее мужа?» Вульф замер с карандашом в руке. Он не посмотрел на меня, но карандаш сохранял неподвижность несколько секунд. Потом он убрал счет под пресс-папье, положил рядом с ним карандаш и поднял голову.
«Покажи».
Я продемонстрировал ему сначала объявление, а затем статью на первой полосе. В объявлении он прочел каждое слово, статью же лишь пробежал глазами.
«Ну и ну!»
— наконец выдавил из себя Вульф.
«Ну и ну! Мистеру Андерсону деньги не нужны, даже допуская, что у него есть возможность их заработать, а всего лишь миг назад я как раз говорил об ответственности. Знаешь, Арчи, о чем я думал в постели этим утром? Я думал, как ужасно и как занятно было бы уволить Теодора и дать всем этим живым и дышащим растениям, всей этой высокомерной избалованной красоте, увянуть в муках жажды и удушения».
«Боже мой!»
«Да, просто фантазия ранним утром. У меня не хватит духа на подобное. Скорее уж я устрою аукцион, если решу сложить с себя ответственность, и куплю билет на пароход в Египет. Ты ведь знаешь, что в Египте у меня есть дом, который я никогда не видел. Человек, подаривший его мне чуть более 10 лет назад». «Да, Фриц, в чем дело?»
Вид у Фрица был немного взъерошенный. Ему явно пришлось поспешно натягивать пиджак, чтобы открыть входную дверь.
«К вам леди, сэр!»
Как ее зовут?»
«Она не представилась!»
Вульф кивнул, и Фриц удалился. Через минуту он вновь появился на пороге и с поклоном впустил молодую женщину.
Я поднялся. Она направилась было ко мне, но я кивнул в сторону Вульфа. Она посмотрела на него, остановилась и сказала: «Мистер Нира Вульф, меня зовут Сара Барстоу».
«Садитесь», — ответил Вульф. «Прошу вас простить меня, но по техническим соображениям я встаю только в экстренных случаях».
«Это и есть экстренный случай», — заявила она.